В эфире рубрика «Об интересном и полезном» с ведущей Елизаветой Алар.
Биография Франца Шуберта – одна из самых непродолжительных в мировой музыкальной культуре. Ведь он прожил всего 31 год. Он был рожден стать еще одним венским классиком. Он перенес много страданий и лишений, и потому смог привнести в музыку глубокие личные переживания. Так зарождался романтизм. На смену строгим классическим правилам пришли протестные, взрывные ритмы, выразительные, полные подлинных чувств мелодии, напряженные гармонии. Франц Шуберт родился в 1797 году в бедной семье школьного учителя. В раннем возрасте у него проявились высокие способности к музыке. Получив первые музыкальные уроки в родном доме, обучение он продолжил в приходской школе, затем в Венском конвикте, закрытом интернате для певчих при церкви. Порядок в учебном заведении был схож с армейским. Воспитанники должны были часами репетировать, а затем исполнять концерты. Позднее Франц с ужасом вспоминал проведенные там годы. Он надолго разочаровался в церковных догмах, хотя и обращался к духовному жанру в своем творчестве и написал 6 месс. Знаменитая «Аве Мария», без которой не обходится ни одно Рождество, и которую чаще всего связывают с прекрасным образом Девы Марии, на самом деле задумывалась Шубертом как романтическая баллада на стихи Вальтера Скотта в переводе на немецкий язык. В придворной певческой капелле композитор обучался не только пению, но и игре на альте. Эту же партию он исполнял в ученическом оркестре. Именно она в его симфониях, мессах и других инструментальных сочинениях прописана наиболее ярко и выразительно, с большим количеством технически и ритмически сложных фигур. Из хора придворной певческой капеллы он был отчислен после того, как начал ломаться голос. Он был очень талантливым учеником. Учителя от него отказывались со словами «Его Бог научил, мне с ним делать нечего». Его первые композиторские опыты начались в возрасте 13 лет. А с 15 с ним стал заниматься композицией сам маэстро Антонио Сальери. В этот период уже пора было определяться с выбором профессии. Отец настаивал на поступлении в учительскую семинарию. Перспективы работы музыкантом были весьма смутны, а с работой учителя можно было худо-бедно быть уверенным в завтрашнем дне. Франц уступил, выучился и даже успел поработать в школе 4 года. Но вся деятельность и устройство жизни тогда не соответствовали душевным порывам молодого человека. Все мысли его были только о музыке. Он сочинял в свободное время, много музицировал в узком кругу друзей и однажды принял решение оставить постоянную работу и посвятить себя музыке. Это был серьезный шаг – отказаться от гарантированного, пусть и скромного дохода, и обречь себя на голод. С этим же моментом совпала первая влюбленность. Чувство было ответным. Юная Тереза Гроб явно ожидала предложения руки и сердца, но его так и не последовало. Доходов Франца не хватало на его собственное существование, не говоря уже о содержании семьи. Он так и остался одиноким. Его музыкальная карьера так и не получила развития. В отличие от пианистов-виртуозов Листа и Шопена, Шуберт не обладал яркими исполнительскими навыками и не мог себе снискать славу исполнителя. В должности капельмейстера в Лайбахе, на которую он рассчитывал, ему отказали, а иных сколько-нибудь серьезных предложений он так и не получил. Издание сочинений ему самому практически не приносило денег. Издатели весьма неохотно брались печатать произведения малоизвестного композитора. Как сейчас сказали бы, он не был раскручен для широких масс. Иногда его приглашали выступать в небольшие салоны, члены которых чувствовали себя скорее богемой, чем по-настоящему интересовались его музыкой. Небольшой круг друзей Шуберта поддерживал молодого композитора финансово. На большую публику Шуберт практически никогда не выступал. Он никогда не слышал овации после какого-либо удачного финала произведения. Он не чувствовал, на какие его композиторские приемы чаще всего откликается аудитория. Не закреплял успех в последующих произведениях. Ведь ему не нужно было думать о том, как снова собрать большой концертный зал, чтобы билеты купили и чтобы его самого запомнили и так далее. Его произведения почти не исполнялись. Чаще всего он писал в стол для себя и тех самых верных друзей, которые его окружали. Они собирались вечерами на так называемых шубертиадах и наслаждались музыкой и общением. Это ощутимо сказалось на всем творчестве Шуберта. Он не знал своей публики. Он не стремился понравиться некоему большинству, не думал, чем поразить слушателей, пришедших на концерт. Он писал для любящих и понимающих его внутренний мир друзей. Они с большим почтением и уважением относились к нему. И вся эта камерная душевная атмосфера свойственна его лиричным композициям. Тем удивительнее осознавать, что большая часть произведений писалась без надежды услышать их. Какая-то непостижимая сила заставляла его творить, не предлагая взамен ничего, кроме дружеского участия близких. После знакомства с оперным камерным певцом Иоганном Микаэлем Фоглем дела пошли чуть лучше. Артист исполнял песни и баллады Шуберта в венских салонах, а сам Франц выступал аккомпаниатором. В исполнении Фогля песни и романсы Шуберта быстро завоевали популярность. В 1825 году они предприняли совместное путешествие-турне по Верхней Австрии. В провинциальных городах их встречали охотно и с восторгом. Но денег заработать снова не удалось, как и прославиться. Уже в начале 1820-х годов Франца стала тревожить здоровье. Достоверно известно, что болезнью он заразился после визита к женщине, и это добавило разочарования к этой стороне жизни. После незначительных улучшений болезнь прогрессировала, иммунитет слабел, даже обычные простуды ему было тяжело переносить. О его застенчивости ходили легенды. Он жил не просто в одном времени с Бетховеном, которого он боготворил. Они жили буквально на соседних улицах, но так никогда и не встретились. Два величайших столпа европейской музыкальной культуры, сведенные самой судьбой в одну географическую историческую отметку, разминулись по какой-то странной случайности или из-за робости одного из них. В 1828 году, в годовщину смерти Бетховена, Шуберт устроил вечер памяти великого композитора. То был единственный случай в его жизни, когда он вышел в огромный зал и исполнял свою музыку, посвященную кумиру, для слушателей. Впервые он услышал аплодисменты, публика ликовала, кричала «Родился новый Бетховен!». Впервые он заработал очень много денег. Их хватило на то, чтобы купить первый и последний в его жизни рояль. Ему уже мерещился грядущий успех и слава, всенародная любовь, но спустя всего несколько месяцев он заболел брюшным тифом, от которого и умер 19 ноября 1828 года. В отличие от Моцарта, Шуберта похоронили в отдельной могиле. Правда, заплатить за столь пышные похороны пришлось деньгами от продажи его рояля. Шуберта похоронили рядом с могилой Бетховена. Для современников он так и остался в памяти автором песен и лирических фортепианных пьес. Даже ближайшее окружение не представляло масштабов его творческих работ. А между тем, в поиске жанров, художественных образов, творчество Шуберта сопоставимо с наследием Моцарта. Он великолепно освоил вокальную музыку, написал 10 опер, 6 месс, несколько кантатно-орториальных произведений. Некоторые исследователи, в этом числе известный советский музыковед Борис Асафьев, считал, что вклад Шуберта в развитие песни столь же значителен, как вклад Бетховена в развитие симфонии. Признание к Францу Шуберту пришло посмертно, причем значительно позднее, через несколько десятков лет. Дело в том, что основная часть сочинений в нотном варианте хранилась у друзей, родственников, в каких-то шкафах за ненадобностью. Известный своей забывчивостью, Шуберт никогда не вел каталога своих произведений, как Моцарт. Не пытался их как-то систематизировать или хотя бы держать в одном месте. В 19 и 20 веке музыку Шуберта исполняли значимые музыканты, а такие композиторы, как Берлиоз, Брукнер, Дворжак, Бриттон, Штраус, признавали абсолютное влияние Шуберта на свое творчество. Под руководством Брамса в 1897 году увидела свет первое научно выверенное издание всех сочинений Шуберта. Интересные факты о Франце Шуберте. Доподлинно известно, что почти все существующие портреты композитора изрядно ему льстили. Так, например, он никогда не носил белых воротничков, а прямой, целеустремленный взгляд и вовсе не был для него характерен. Сохранилось много воспоминаний современников об уникальной рассеянности и забывчивости композитора. Клочки нотной бумаги с набросками сочинений можно было встретить где угодно. Рассказывают даже, что однажды он увидел ноты какой-то пьесы и тут же сел и сыграл ее. «Да чего же прелестная вещица!» – воскликнул он. «Чья же она?» Оказалось, что пьеса была написана им самим. А рукопись знаменитейшей большой домажорной симфонии была случайно обнаружена только через 10 лет после его смерти. Немногие знают, что большую часть жизни Шуберт не имел дома даже рояля. Он сочинял на гитаре, и в некоторых произведениях это отчетливо слышится в аккомпанементе. Например, в той же «Аве Марии» или «Серенаде». Шуберт написал около 600 вокальных произведений, две трети из которых еще до наступления 19 лет. А в общей сложности численность его сочинений превышает 1000. Точно установить это невозможно, так как часть из них так и осталась в незаконченных набросках, а часть, вероятно, утрачена навсегда. Он написал очень много оркестровых произведений, но ни одно из них он не слышал за всю свою жизнь в публичном исполнении. Сердцем его творчества исследователи считают вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» 1823 год, «Лебединая песня» и «Зимний путь» 1827 года. В инструментальной музыке он также осветил все существующие в то время жанры. Написал 9 симфоний, 16 фортепианных сонат, множество произведений для ансамблевого исполнения. В инструментальной музыке Шуберта отчетливо слышна связь с песенным началом. Большинство тем имеет ярко выраженную мелодику, лирический характер. Взяв у венских классиков лучшее в понимании музыкальной формы, Шуберт наполнил ее новым содержанием. Благодаря своей изысканной и вместе с тем простой мелодике, эта музыка быстро ложится на слух и запоминается. Большинству людей она знакома с детства. Ее можно услышать повсюду – на торжественных церемониях, филармонических концертах, на ученических зачетах, в легких жанрах, в кино и на телевидении в качестве фонового сопровождения или саундтрека к художественным и документальным фильмам, телесериалам. Снимали также и биографические фильмы о жизни Шуберта. Музыка Шуберта понятна и близка абсолютному большинству людей. Радости и скорби, выраженные в ней, составляют основу человеческой жизни. Даже спустя столетия после его смерти эта музыка актуальна как никогда и, вероятно, никогда не будет предана забвению. На этом я заканчиваю мое повествование. Слушайте музыку. Будьте здоровы и счастливы!